неполное соблюдение их или верное гибкое видоизменение их требований остается не только возможным, но и необходимым, в зависимости от требований художественного предмета. Для полной ясности можем указать здесь некоторые из этих законов образного плана. Само собой разумеется, что они формулируются различно в зависимости от того, какое именно искусство имеется в виду. А. Таковы, например, для архитектурного образа закон достаточной опоры. Этот закон явно нарушается во всех зданиях, расширяющихся снизу кверху, хотя бы линии грузных балконов. Воображение зрителя видит в таких зданиях элемент нависания, расползания, выпирания, неуспокоенности, непрочности, угрозы. Закон достаточной вознесенности в пространстве. Так почти все приземистые постройки, как бы боящиеся подняться от земли, будут всегда производить впечатление образной неудовлетворенности. Они не разрешают главную проблему архитектурного искусства – овладение высотой, а обходят ее. Поэтому воображение зрителя почувствует в таких зданиях прежде всего и больше всего то, что они не состоялись. Оно почувствует в них как бы раздавленность пространством сверху, приплюснутость, согбенность, недерзание, униженность или просто непостроенность. Достаточная вознесенность будет определяться относительно в связи с полезным зданием, но главное в зависимости от художественного предмета. Приземистый храм будет образно столь же неудачен, сколь непозволительны все вавилонские столпотворящие человеческие жилища-небоскребы. Закон эстетической незаметности полезной службы. Сущность этого закона в том, что образная цельность архитектурного произведения не должна прерываться утилитарно, обоснованными, но эстетически необоснованными окнами, пристройками, лестницами и так далее. Так полезная и необходимая башня водокачки должна быть включена в образный состав дворца или замка. Полезное должно быть вращенно в художественно необходимое, как бы растворяясь или утопая в нем. И ссылка на простую полезность не успокоит и не удовлетворит эстетическое воображение зрителя. Закон преодоления массы и ее тяжести. Масса не должна подавлять воображение зрителя своей тяжестью. Массивное должно покоиться легко. Здание не должно кряхтеть и задыхаться от собственной тяготы, изнемогая само и пугая других. Примеры несоблюдения этого закона – Венские ворота в австрийском городе Хайнбурге, знаменитые ворота Арко Фетруццо Перуджии, церковь святого Мартина в Мюнстер-Майфельде, Палаццо Пикколомини в Сиене, Палаццо Штроцци во Флоренции. Примеры соблюдения этого закона – дворцы в Венеции по каналу Гранде, особенно дворцы Кад Оро, Палаццо Францетти во Флоренции. Из примеров сравнительно утонченного нарушения этого закона можно указать на дворец Дожей в Венеции, где плоскость верхних этажей давит на ажурную резьбу нижних. Поучительная борьба с массой в обоих фасадах ратуши в Перуджии, а также в Пармской Баптистерии и в фасаде церкви Святой Марии Делла Пьеве в Ареццо. Еще поучительнее победа над массой у Палладио в Палаццо Делла Рационе в Винченце. Примеры соблюдения главные башни Московского Кремля, Спасские ворота, Никольские, Троицкие, Боровицкие, Свиблова башня, Альштетская башня на мосту в Праге. Обновленный фасад собора в Майнце. Примеры несоблюдения. Хольстонские ворота в Любеке, Анкламские, Нейбранденбургские ворота во Фридлане, Мекленбург. Закон вертикальной успокоенности. Примеры несоблюдения. Все кривые и падающие башни и колокольни. Например, в Пизе, в Болонье, в Сан-Морице, а также в Германии, в Кинцингене на Майне, в Нордхаузене, в Ульме и в Майне во Франкенштейне. Закон всестороннего завершения, в силу которого архитектурный образ должен являться целостно законченным отовсюду, слабой точкой периферии и расстояния. Примеры соблюдения: храм Христа Спасителя в Москве, храм Покрова Богородицы на Нерли, Московский Кремль в целом, соборы в Кёльне, во Фрейбурге, Баден, в Лимбурге, на Лане, в Милане, во Флоренции, собор Божьей Матери в Париже и другие. Закон гармонии и пропорции и другие. В. Таковы далее для скульптурного образа. Закон образной узнаваемости. Модернистические салоны нередко выставляют мрамор, о котором зритель долго не может сказать, вложен в него образ какой-нибудь вещи или тела, или не вложен, и если вложен, то какой именно. Закон анатомической верности и дифференцированности. Этот закон часто оказывается несоблюденным в примитивах. Сравните, например, статую богини на троне VI века до Рождества Христова, статуэтки Конрада Мейта 1515-1530 годов и другие. Закон органической естественности положения, позы и жеста. Пример соблюдения: молящийся мальчик, бронза, IV век, до Рождества Христова, Берлин. Давид, Микеланджело, Флоренция. Неверие святого Фомы. Бронзовая группа Вероккио во Флоренции. Примеры несоблюдения: спящая Ариадна, I века до Рождества Христова, Рим. Микеланджело, победитель во Флоренции. Закон преодоления массы и тяжести. Образцовое соблюдение: греческие победы, Ники Пайония, 420 год до Рождества Христова, Олимпия и Ники Самофракии, 306 год до Рождества Христова, Париж. Многое у Донателло: несоблюдение Афина Лимния, копия Сфиде, Дрезден и другие. Закон достаточного мотивированного покоя и стремления. Образцовое соблюдение: Аполлон Бельведерский, Давид Микеланджело. Сравните гипс Харламова, Сеятель, Грабарь. Группы барона Клотта на Аничковом мосту. Примеры несоблюдения: эффектированно взвихренная скульптура барокко. Закон всестороннего завершения. Законченность отовсюду. Образцовое соблюдение этого закона производит иногда поистине потрясающее впечатление. Например, конная статуя Коллиони, создание Андреа дель Вероккио, Венеция, площадь Святого Павла. Такое же впечатление производит победа Самофракии в Лувре. Сравните также бронзовую победу III века в музее в Брешии. По-видимому, Леонардо да Винчи не склонен признавать этот закон. Закон душевной насыщенности, выразительности и особенно искренности. Сравните «Ночь Микеланджело» в Сан-Лоренцо во Флоренции. Роден, Париж, Люксембург. Почти все у гениального русского скульптора Шубина 1740-1805 годы. Многое у Голубкиной. Так и в живописи обязательны законы образной узнаваемости. Положительный предел образной узнаваемости дается в известном анекдоте о художнике, написавшем виноградную кисть столь жизненно, что ее расклевали птицы. Отрицательный предел создал Пикассо, хаотически разбросавший в одном портрете части изображаемого лица по всему полотну. Закон органической естественности положения, позы и жеста. Среди насыщенно напряженных и несколько изысканных поз и положений у Микеланджело истинным чудом естественности является фигура создаваемого Адама, а также фигуры пророков Иоиля и Захарии в Сикстинской капелле. Русской живописи вообще мало свойственны неестественные или натянутые позы. Демон Врубеля является прямым исключением. Закон анатомической верности и дифференцированности. Этот закон обычно нарушается в примитивах. Нарушение этого закона в иконописи имеет особые, чисто религиозные основания. Духовно разумеемое тело может не входить в детали анатомической дифференциации. Закон достаточно мотивированного покоя и движения. Замечательно, что у такого гиганта, как Микеланджело, бурные порывистые движения его фигур далеко не всегда воспринимаются зрителем как достаточно мотивированные. Сравните особенно фигуры безымянных юношей в плафоне Сикстинской капеллы, а также фигуры пророков Ионны и Зекиля. Превосходные движения ангельских хороводов у Боттичелли. Его картины «Рождество Христово» Национальной галереи в Лондоне и «Коронование Бога-Матери» во Флоренции. Однако живописный образ имеет и свои особые законы, например, закон верной передачи трехмерных вещей и тел в двух измерениях – перспектива и ракурс. Пример неудачного ракурса является картина Андреа Матеньи «Христос перед погребением». Обратная перспектива, встречающаяся иногда в иконах, имеет не живописные, а религиозные основания. Закон светового фокуса и тени. Замечательно, что проблема светового фокуса осталась неразрешенной в «Тайной вечере» Леонардо да Винчи. Мастерство Леонардо в светотени видно и в Святой Анне, и в Моне Лизе, и в Иоанне Крестителе, Париж, Лувр. Лучи этого мастерства передавались потом последующим векам, и особенно такому мастеру светотени, как Рембрандт. Закон образного единства или единого образного узла. Примеры чрезмерного загружения или насыщения живописного поля у сиенского мастера Матео ди Джованни. Вифлеемское избиение младенцев. У Лука Синьорелли фрески в Орвьетто, избранники и отверженные на страшном суде. В этом же отношении поучительно также величайшая по размеру картина мира «Рай» Тинторетто в Большом зале Дворца Дожей в Венеции. Закон образного единства или единого образного узла. Согласно этому закону, картина не должна представлять из себя механической суммы отдельных индивидуальных образов, как это бывает на фотографических группах. К таким лишенным образного единства конгломератам приближаются древние мозаики Равенны. Например, мозаика в церкви святого Виталия. VI век. Уже Чимабуэ ищет в своих фресках образного организма. У Джиотто в его фресках из жизни святого Франциска эти поиски увенчаются великим успехом. В «Тайной вечере» Леонардо да Винчи это единственно 13 человеческих фигур, насыщенно истинным духовным трепетом. В русской живописи сравните боярыню Морозову Сурикова. Закон неповторения образа. Этот закон не допускает двукратного или многократного появления одной и той же фигуры в одной и той же картине. Пример несоблюдения, потрясающий по своей значительности и динамической силе, фреска Лука Синьорелли «Деяние Антихриста. Собор в Орвьетто», где Антихрист в искаженном образе Христа появляется многократно в объеме единственной образной перспективы. Закон правдоподобной длительности. Живопись дает единый миг, удерживая его навсегда и придавая ему вечную длительность. Это увековечение мига должно быть убедительным для зрителя и не должно шокировать его содержанием увековеченного деяния или позы. Это нарушается всюду, где изображаются поющие или кричащие люди с открытыми ртами, например, Ван Остаде, бродячий музыкант, Петербург, Эрмитаж. Сравните рисунки Леонардо да Винчи к битве при Ангиаре, хранящейся в Будапеште. Сравните также картину Мурильо «Мальчик, поедающий макароны». Это увековечение образного мига изумительно использовано у швейцарского живописца Ходлера «Дровосек». Размах вечно не опускающегося топора повышает интенсивность образа с каждой дальнейшей секундой созерцания. Закон непробуждаемого отвращения и другие. Отвращение к содержанию картины искажает, а иногда делает и совсем неосуществимым весь акт художественного созерцания. Например, распятие Матиаса Грюнвальда, Кольмар музей, уроды Леонардо да Винчи, Венеция, Матео ди Джованни, избиение младенцев в Вифлееме, Сиена, церковь святого Августина. К этой грани приближаются Ге, Христос перед Пилатом, Москва, Третьяковская галерея, его же Голгофа, Париж, Люксембургский музей, Репин, Иван Грозный и сын его Иван, Москва, Третьяковская галерея, и некоторые эротически рискованные произведения замечательного русского мастера Сомова. Надо помнить, что простое соблюдение этих законов живописного образа не ведет еще к художественности картины, но элементарное попрание их может закрыть ей доступ к настоящей художественности. Укажем еще для иллюстрации на основные законы литературного и музыкального образа. Если в архитектуре, скульптуре и живописи образ объективно предстоит зрителю, закрепленный чувственно и пространственно, то в литературе и музыке образ не дается во внешнем порядке, он только пробуждается внутренне посредством литературного и музыкального звука. Так что это слово и этот звук должны как бы взять на себя и осуществить то, что в пластическом искусстве делает внешний материал. Поэтому литературные и музыкальные образы подчинены иным законам. Д. Так, в литературе образы должны стоять непосредственно за словом, насыщая его, владея им, точно излагаясь в нем, доходя, может быть, даже до ощущаемого, зримого, слышимого, обоняемого присутствия в нем. Сравните у Пушкина «Орион» «В молчании правил грузный челн, тяжесть и скрип перегруженного корабля, у Тютчева весенняя гроза, как бы резвяся и играя, грохочет в небе голубом. У Бальмонта чуть слышно, бесшумно шуршат камыши». Сравните изобразительно-словесное мастерство, чувственное у Бунина, чувственное и нечувственное у Шмелева. Эти образы должны предстоять как объективно подлинные, то есть не как условная иллюзия будто бы, а как обстояния и события, сущие на самом деле. Всякий оттенок, всякий оборот, намекающий на выдуманность описываемого, всякое выглядывание автора из-за образной кулисы образует прорыв в образной ткани и нарушает этот закон. Таковы все заговаривания с любезным читателем в небольших рассказах Тургенева и Достоевского. Все нагромождения явных неправдоподобий из разных эпох, стран и бытов, обнажающих выдумку и разочаровывающих воображение читателя. У Ремезова в «Трех серпах» можно найти целую коллекцию таких шуток и другие. В свое время Московский художественный театр, угадав чутьем этот закон, отменил выходы артистов к публике для поклонов и затем, не придумав этого закона, до конца ввел чтеца в постановку братьев Карамазовых. Каждый из этих образов должен быть завершенным, верным самому себе, выдержанным и в своей внутренней скульптуре, и в своих отражениях в душах других героев. Классическим примером несоблюдения этого закона является образ Сони в «Войне и мире». Вначале это страстная кошечка, том 1, часть 1, глава 12, потом девушка, способная на глубокую любовь и самопожертвование, том 1, часть 3, глава 6, том 2, часть 1, глава 1, 11, 16, часть 4, глава 1, 8, 12, 13, часть 5, глава 10, 15, том 3, часть 1, глава 20, часть 3, глава 17, том 4, часть 1, глава 7, 8 и другие. И, наконец, безличная приживалка и пустоцвет, эпилог, часть 1, глава 8. Законченной скульптурности и выдержанности лишены у Толстого и образы Пьера Безухова и Андрея Болконского. Толстой нередко приписывает им обоим, а иногда даже Николаю Ростову, например, том 3, часть 1, глава 15, свои собственные мысли и настроения, не вырастающие органически из их душ. Каждый из этих образов должен иметь свою внутреннюю жизнь, движение, поступки, свою необходимую динамическую судьбу.